Первый раз в детскую библиотеку имени Крупской я пришла в 1984 году, летом перед первым классом. Здесь, читая книжки о революционном подполье, научилась шифровать записки, а узнав о приключениях Незнайки на Луне, мечтала раздобыть лунный камень.
Время читать.
Добрый вечер, меня зовут Мария Рудакова. Мы продолжаем рассказывать историю краевой детской библиотеки имени Крупской. В этом году Книжкиному дому исполнилось 100 лет. На этот раз мы говорим про 80-е годы прошлого века. Десятилетие яркое и противоречивое. Давайте послушаем краеведа, кандидата исторических наук Данила Дегтярева.
Я бы назвал вот это десятилетие 80-х порог современности. Это время, когда уже появляется и формируется тот и экономический облик, и культурный облик, и социальный облик нашего региона, к которому мы уже привыкли. Даже если мы берем нашу гордость, город-курорт Белокуриха. Казалось бы, Белокуриха была всегда. Но, в общем, не совсем всегда. Она только с 1982 года город. До этого это был курортный поселок, здравницы были. Но все-таки только 80-е это становится курортом. Всесоюзного значения, затем всероссийского значения. В это время наше сельское хозяйство тоже приобретает не совсем современные черты, сейчас оно, конечно, изменилось после реформ, но это вот расцвет нашего сельского хозяйства. Именно тогда Алтай наладил снабжение, прежде всего, хлебом центральных регионов России, даже за границу отправляли, вплоть до того, что в Алейской степи садились на автотрассу самолеты, туда загружалась пшеница высоких сортов и отправлялась за границу. Промышленность тоже это пик развития советской промышленности. Продолжают строиться новые предприятия. В Барнуле формируется, например, так называемый Власихинский промузел. Там завод синтетического волокна строится. Ряд других предприятий по улице Попова, которые у нас расположены. Значительно расширяется сеть транспорта, то есть продолжается электрификация железных дорог. Именно в это время строятся уже более-менее с хорошим твердым покрытием автомобильные дороги. И автобусы постепенно начинают появляться во всех уголках Алтайского края. В 1983, по-моему, году открывается Барнуль. Автовокзал нынешний. То есть нынешнее здание это был один из крупнейших автовокзалов вообще в Сибири в то время. В это время, кстати, строится и Барнаульский речной вокзал, тоже одно из крупнейших зданий. Речной это был в Барнауле, но современное красивое здание, то есть белый пароход на берегу реки, это вот 80-е годы. Строится центральный рынок, так называемый, ну или он колхозный назывался рынок. Опять же, крупный, да, такой инфраструктурный проект. Кстати, в те же годы строится и рынок юбилейный, то, что новый рынок называется сейчас. В это же время большое развитие достигает, но без каких-то рывков, без каких-то прорывов, культура, образование, то есть уже вошло в обычную практику массовое строительство школ вместе с новыми микрорайонами, детских садов вместе с новыми микрорайонами. И вот в конце 80-х годов строятся на месте старых жилых домов, например, в том же Барнауле, микрорайоны номер 13 и 17, это район Первомайского кинотеатра. И там уже сразу закладывают 3 школы, детские сады, поликлиника. То есть вот это строительство городов, строительство микрорайонов, вот уже соответствующих стандарту современному, чтобы все было рядом. И магазины тут же предполагаются, тут же предполагается парк, тут же предполагается культурный центр какой-то. Но тут нужно понимать еще то, что 80-е годы, они все-таки неоднородны, то есть одно дело это начало 80-х годов, первая половина, а другое дело это уже к концу 80-х, то есть там сильно социально-экономические реалии меняются и во многом в конце 80-х наблюдается будто бы экономический кризис, но при этом производственные показатели столь же высоки. Это очень странная ситуация, когда люди хорошо помнят, что в 89-м году, скажем, был дефицит и нечего было купить, то есть вопросы, видимо, к системе распределения. К сожалению, да, наш регион, несмотря на то, что он вообще кормил не только себя, но и другие регионы, как-то вот его не минуло, это испытание. Но в целом, конечно, 80-е годы – это пик социально-экономического развития вот той, ну скажем, советской экономики, плановой экономики 20 века, и на Алтае в том числе.
Тем временем в библиотеке жизнь идет своим чередом. Поступают новые книги, приходят новые читатели. О детях 80-х годов рассказывают записи в библиотечных формулярах. Читаем вместе с нынешним директором библиотеки Людмилой Санкиной.
В формулярах читателей заполняются такие графы, как спрос, причина спроса, заметки библиотекаря. Например, вот в 1981 году в формуляре ученика 2 А класса 69-й школы Дениса Молостова отмечено: 26 апреля проверена техника чтения. 10 июля проведен анализ чтения и сделан вывод. Чтение систематическое, но необходимо рекомендовать книги в помощь школьной программе о Ленине, о крае, чтобы чтение было разносторонним. 16 октября. Мальчик мальчик прочел несколько книг о крае, о Ленине по школьной программе. То есть цель библиотекаря была достигнута. Шапока Яна, 3-й Б-класс, 103-я школа. Приняла активное участие в обсуждении книги «Возьмите меня в партизаны». Читает систематически и разносторонне, но не прочла ни одной книги по краеведению. И через некоторое время появляется запись. Прочла книгу по краеведению.
Чтение систематическое и разностороннее. Такая запись наверняка была и в формуляре Оксаны Силантьевой. Сейчас Оксана живет в Петербурге. Она медиатренер и мультимедийный продюсер, руководитель и создатель компании «Сила Медиа». Последние несколько месяцев, например, Оксана проводит мастер-классы для педагогов, столкнувшихся с необходимостью работы в дистанционном режиме. Ну а 35 лет назад она была ученицей начальных классов одной из барнаульских школ и читателем краевой детской библиотеки.
Была книжка, я ее обожала, я ее до сих пор обожаю. Физика для малышей. Она прекрасно иллюстрированная, всякие разные физические опыты. Как это сейчас говорят, делай физические опыты сам дома. Книжка, которая предвосхитила тренд, который сейчас развит очень сильно. Я постоянно вот возьму эту книжку на абонемент, делаю там 3 опыта, успею, и надо уже книжку сдавать. А что же делать, что же делать? По-моему, там было какое-то правило, что не больше 2 раз.
Продлить можно не больше 2 раз, да?
Да, какая-то была сложность, что я не могла ее бесконечно держать у себя дома. И я, значит, что сделала? Я продлевала по максимуму, сколько можно, потом ее сдавала, ждала 1 день, потом приходила, и вот очень хорошо помню, это был прекрасный совершенно случай, это я прям физически глазами помню эту историю. Когда я прихожу, а библиотекарь, ну, видимо, они не успели поставить книжку на место, на полку, я такая прихожу, а где вот книжка? Физика для малышей. А я, ну сколько мне? Ну лет 8, наверное. Она такая на меня смотрит. Откуда ты знаешь, что она там есть? Я ее уже всю наизусть знаю. А зачем ты берешь книжку, которую ты уже знаешь наизусть? Она интересная. Я помню эту интонацию, с которой я чуть не заплакала, какая она была интересная. Так что у меня вот библиотека Крупской и книжка «Физика для малышей» связаны просто на всю жизнь. Эмоциональные воспоминания.
Воспоминания создавали не только замечательные книги, но и чуткие, доброжелательные библиотекари. Правда, их работа – это, с одной стороны, радость общения с маленькими почемучками, а с другой – множество скучных бумажных дел и традиционно небольшая зарплата. Об этом тоже есть записи в библиотечных архивах, отмечает Людмила Санкина.
Вот такие интересные административные записи я нашла в отчетах. С 1 января 1985 года введены подписи читателей в формулярах под графой «Правила библиотеки обязуюсь выполнять» и «За взятые книги». На 1 января 1981 года в библиотеке 42 штатные единицы, в том числе 35 библиотечных специалистов. И написано: имеется утечка кадров в городскую централизованную библиотечную систему. Так как заработная плата там значительно выше, необходимо пересмотреть оплату труда работников краевых библиотек.
Хранятся в архиве и характеристики на сотрудников библиотеки.
В те годы в библиотеке работала Ольга Федоровна Финк. И вот такую характеристику в отчетах я нашла на нее. Ведет большую методическую работу, выезжает в детские библиотеки. В социалистическом соревновании досрочно выполнила личные социалистические обязательства, производственные планы. Активист, ведет кассу взаимопомощи, принимает участие в работе культурно-массовой комиссии. Ольга Федоровна зарекомендовала себя человеком добросовестным, трудолюбивым, инициативным.
Для библиотекаря главный показатель в социалистическом соревновании – это количество читателей. В 80-е годы для того, чтобы привлечь больше школьников к чтению, краевая библиотека открывает свои филиалы в 4 пионерских лагерях – в Романтике, Шиннике, Строителе и Дзержинце. Инициатором этой работы как раз и стала Ольга Федоровна Финк.
Мы открыли библиотеки со своими книгами. Наши сотрудники поехали, молодые, в основном работать в эти лагеря. Нам выделяли отдельное помещение для библиотеки, и мы вот вывозили эти книги. Это, конечно, большой труд. Нужно было и библиотеки оформить, там и выставочки, все-все-все. Но мы справлялись, работали. Просто это было такое время, когда в этом была большая необходимость.
Четвероклассница Лена Коршунова от библиотеки имени Крупской жила далеко. Но долгие поездки в автобусе увлеченную чтением девочку не пугали. Повзрослев, Лена стала писателем. Сейчас на полках книжкиного дома вы встретите ее «Звезды, найденные в лесу», «Валенный сапожок» или повесть «Мой папа-мальчик».
Правда, читатели знают мою собеседницу как Елену Ожич. По телефону с Еленой мы говорим о том, как начиналась ее история дружбы с библиотекой.
Очень скоро я начала ездить на автобусе за много остановок в эту библиотеку самостоятельно. То есть это был для меня первый опыт самостоятельных передвижений по городу на общественном транспорте. Я была записана в библиотеку у себя в школе, и еще у мамы на заводе была библиотека, из которой она тоже мне приносила книги. Но, видимо, как-то вот ассортимент этих двух библиотек перестал меня удовлетворять к концу начальной школы, к началу 4 класса. Поэтому я записалась в библиотеку имени Крупской. Когда я стала постарше, я стала ездить туда с большой сумкой, потому что я брала много книг. Также там можно было брать пластинки и диафильмы. Был такой зал специальный. Вот я там еще брала пластинки и диафильмы. У меня была такая хозяйственная сумка. Она и так была вместительна, но если там еще одну молнию расстегнуть, то она становилась еще больше. Вот с такой сумкой я ходила. Однажды я набрала в библиотеке всего столько, что наступили зимние каникулы, и практически 2 недели я не выходила из дома. Потому что, ну вот я читала, слушала. Это обнаружила мама день, наверное, на 5-й или на 7-й, что я из дома вообще не выхожу. Она выгнала меня на улицу. На улице мне стало плохо, закружилась голова. Зачиталась. И еще была такая история. Не помню тоже в каком классе. 5-й, 6-й, 7-й, вот где-то так. К нам в школу пришла новая учительница, очень молодая, такая интересная, продвинутая. Мы все с ней пытались установить, ну, какую-то такую, вот знаете, дружескую коммуникацию. Задавали ей какие-то вопросы. Ну, и вот однажды попросили, чтобы она нам посоветовала почитать какие-то книги не по программе. Ну, то есть вот что сейчас модное. И она, я помню, назвала нам Станислава Лема и Стивена Кинга. Стивена Кинга она назвала «Мертвую зону». Понятно, что таких авторов вот пятиклассникам, семиклассникам нигде не найти.
И не найти, да.
Да, мы поехали в библиотеку имени Крупской. Они сказали, Лема у нас, по-моему, вообще нет, а Стивен Кинг есть только в читальном зале. Читальный зал был там, где сейчас вот у них висит экран и проводятся все мероприятия. Они говорят, Стивен Кинг есть только в журнале. Скорее всего, это была иностранная литература. Вы можете сидеть в читальном зале и ее читать. Она печаталась в продолжении, в нескольких журналах. После школы приехать за час не прочитаешь. И мы зимой по морозу ездили в эту библиотеку. После уроков читали «Мертвую зону». Я еще помню, там был такой момент, что сидели какие-то парни, и там с ними переглядывались и перехихикивались, но дальше дело не пошло. То есть вот мое знакомство со Стивеном Кингом состоялось вот в таком формате.
80-е годы. Фантастика была особенно востребована. Об этом вспоминают многие очевидцы. Например, Ольга Федоровна Финк.
Очень увлекались фантастикой, и поэтому в нашей библиотеке в начале 80-х годов начал работать клуб любителей фантастики. И его руководителем была тоже любитель фантастики, преподаватель Института культуры Соломоденко Валентина Максимовна. Детей приходило очень много, ей помогали занятия проводить и студенты нашей детской группы Института культуры, ну и мы, естественно, сотрудники. Очень интересные занятия, и костюмированные были. В то время читатели наш был Миша Гундарин, в то время был подростком, потом подрос в нашем клубе. А сейчас, как вот я знаю, он уже живет в Москве и преподает в одном из московских университетов. Это наш постоянный читатель Миша Гундарин. И он является членом Союза писателей России.
Сейчас писатель и журналист Михаил Гундарин заведует кафедрой рекламы Российского государственного социального университета в Москве.
Клуб любителей фантастики «Контакт». Он сыграл огромную роль в моем становлении как литератора, как интеллигента в широком смысле, творческого человека. В то время движение КЛФ было по всей стране широко развито. Оно было настолько развито, что потом уже в андроповское время, то есть уже 83-84 год, стали с ними бороться. И многие клубы любителей фантастики были просто-напросто закрыты.
Бороться? И, почему?
Конечно. А потому что так это движение распространилось. Люди собирались там для того, чтобы обсуждать книги, а фантастика с точки зрения правоверной советской морали была литературой, с одной стороны, второго сорта, с другой стороны, опасная литература. Мы помним, что многие фантастические книги были запрещены. На братьев Стругацких были настоящие гонения в свое время. Но это касалось взрослых КЛФ. Ну, наш КЛФ тоже по мере сил как-то участвовал в этом общественном движении. Тут очень важно руководитель. Руководителем была Валентина Максимовна Соломоденко. Она работала в Институте культуры, и вот как раз она защитила диссертацию по организации такого рода кружков детских. И она с нами занималась и как педагог, и как увлеченный читатель. И увлекала нас. Мы там мало того, что фантастику читали, мы учились писать. Фантастика была страшным дефицитом в советское время, но нам давали ее на руки. То, что другим не давали, нам давали, да. Но меня-то привлекало больше другое, что можно было общаться с ребятами творческими, теми, кто пишет. Я тогда стал писать свои первые рассказы. То есть первые рассказы мной были написаны именно в рамках клуба любителей фантастики. Мы устраивали представление, мы разыгрывали какие-то такие сценки собственного сочинения, мы читали друг другу рассказы. То есть это было, по сути, творческая, литературная, по сути, студия. И я хочу сказать, что многие из тех, кто в этом клубе участвовал, так или иначе, были и остались связаны с литературой. Но вот, например, мой товарищ тогдашний Евгений Банников, автор нескольких книг стихов, в общем, довольно известный на Алтае поэт. Мой друг Пауль Госсен, он сейчас живет в Германии, пишет лауреат тоже конкурсов. Мой друг покойный, к сожалению, Владимир Бережинский, тоже писатель. То есть это именно для меня было важно фантастика фантастикой, но именно это атмосфера литературной студии и то, что это было в библиотеке, вот с этими сводами, вот с этой атмосферой, с этими книжными запахами, это было чудесно, потому что в этом царстве книг мы были своими. Прошло очень много лет, но, знаете, для меня это своя альма-матер писательская была именно библиотека имени Крупской, вот КЛФ. Это было настоящее счастье. Мы собирались по воскресеньям, и эти воскресенья запомнить теперь, видимо, навсегда.
Кирпичные своды старого здания, запах книг, каждая из которых расскажет свою фантастическую историю, и, конечно, добрые и внимательные библиотекари. Вот простой рецепт детского счастья из прошлого века.
Вот сейчас все это просто. Интернет-ресурсы очень хорошо работают. А в то время же даже ксерокса не было в библиотеке. И поэтому дети и студенты приходили в читальный зал. Им задавали задания по самым разным темам. По литературоведению очень много было у нас запросов. О жизни и творчестве писателей, поэтов. По истории России и зарубежных стран были у нас запросы. Ну вот любую тему взять. Или математику возьми, или химию, или физику. И когда приходили к нам читатели, или это ребенок, или это даже взрослый студент, у нас такое правило было. Мы всегда подбирали книги и даже читателю открывали на тех страницах материал, который мы, ну, самый лучший, потому что книги мы, конечно, знали.
Одной из книг, которую очень часто советовали младшим школьникам, был сборник рассказов Владимира Свинцова «Мой друг Сенька». Фрагмент истории о Сеньке читают воспитанники театральной студии Краевого педагогического лицея Катя Потапова и Степа Лузянин.
Я вернулся к палатке, взял походный топорик и направился в самую гущу кустов, полной решимости хотя бы отомстить прожорливым волкам за своего четвероногого друга. Безуспешно я искал следы жестоких хищников, весь исцарапался о колючие ветки, но ничего не нашел. Подавленный и усталый вернулся к палатке. Ничто меня не радовало. Ни хороший утренний клев, ни прекрасное место отдыха, ни устоявшаяся погода. Полными ненависти глазами смотрел я на эту коварную поляну, на густосплетение кустов, свидетелей Сенькиной гибели. Вдруг неподалеку от меня дрогнула и закачалась ветка. Я бросился вперед, ногой раздвинул кусты и увидел Сеньку. Он лежал в какой-то страшно неудобной позе. Головы не было видно. Одна задняя лапа застряла в развилке ветки, другая слабо скребла землю. «Живой еще!» – подумал я. И, отбросив топорик, попытался поднять Сеньку на руки. Тело его дернулось. Послышался жалостный тихий вздох. Я повернул своего верного друга на бок и захохотал.
Сеньке, конечно же, было не весело. У него не осталось сил даже шевельнуть хвостом. Но ситуация была комичная. Сенька сам себе нашел капкан. Любитель свиной тушенки, он обнаружил где-то порожнюю банку из-под нее, оставленную нерадивым нашим предшественником, и опрометчиво засунул туда морду. Острые края, загнутые вовнутрь, не давали вытащить ее обратно, а сама банка плотно засела в густых ветках.
Сколько Сенька промучился в этом капкане, не знаю. Наверное, долго. Потому что, когда я освободил его, он так виновато и устало посмотрел на меня, так понуро горбясь залез под машину, что мне вновь стало жаль его, хотя трудно было сдержать улыбку. Я предложил ему конфетку, он отвернулся.
Урок этот Сенька запомнил на всю жизнь. И если находил пустую банку, поднимал шум. Безобразие, разбрасывают везде мусор, порядочной собаке прогуляться негде. И не успокаивался, пока злосчастную банку не закапывали в землю.
А я была особенно счастливым ребенком. Книжка «Мой друг Сенька» с рыжим щенком на обложке была у нас в домашней библиотеке. И все-таки со множеством удивительных историй Бориса Житкова, Николая Носова, Джани Радари я познакомилась именно в книжкином доме. До сих пор это место кажется мне немножко волшебным. Наше время в эфире заканчивается. Сегодня для вас работали Евгений Мамаев и Мария Рудакова. Хорошего вечера и до свидания.